Я был так поглощен болтовней с прекрасной каталонкой, что перестал вслушиваться в общий разговор. Внезапно Вукчич вскочил и пригласил мисс Берен в вагон-бар. Выяснилось, что Вульф выразил желание поговорить с ее отцом наедине. Я внимательно посмотрел на него, стараясь понять, что за игру он затеял. Он слегка постукивал пальцем по колену. Это был признак далеко идущих планов. Когда Констанца встала, я тоже поднялся. «Вы позволите?» Я поклонился и сказал Вульфу. «Если я вам понадоблюсь, пришлите за мной проводника. Я не успел объяснить мисс Берен...»
«Мисс Берен?»
Вульф подозрительно посмотрел на меня.
«Любую информацию она сможет получить у Марко, а нам, я надеюсь, понадобится твой блокнот. Садись!»
И Вукчич увел ее. Я снова сел, теперь уже на стул. Не очень хотелось попросить расчет, но движущийся поезд — самое неподходящее для этого места на земле. Берен опять набил трубку. Вульф заговорил вкрадчивым голосом, чувствовалось, что он прощупывает место для лобовой атаки.
«Для начала я хотел бы рассказать вам об одном уроке, который получил 25 лет назад. Надеюсь, рассказ вам не наскучит».
Берен согласно кивнул, и Вульф продолжил.
«Это было перед войной в Фигеросе».
Берен поправил трубку. «Ха, вот как?»
«Да. Я тогда еще только начинал и приехал в Испанию с секретным поручением от правительства Австрии. След одного человека привел меня в Фигерос. И однажды вечером, часов в 10, я, не успев пообедать, зашел в маленькое кафе на площади и спросил чего-нибудь поесть. Хозяйка ответила, что у них почти ничего нет, и принесла мне домашнего вина, хлеба и блюдо колбасок».
Вульф наклонился вперед.
«Сэр, даже Лукуллу не доводилось пробовать таких колбасок. Ни Брияса Варену, ни даже в отелю или Эскофье. Я спросил у женщины, где она раздобыла эти колбаски. Она сказала, что их приготовил ее сын. Я просил разрешения встретиться с ним, но его не было дома. Я спросил, как его зовут. «Жером Берен», — ответила она. «Я съел еще 3 блюда колбасок и уговорился, что приду на утро, чтобы увидеться с ее сыном. Но часом позже мой подопечный сбежал в порт Вендрес, где сел на корабль до Алжира. Мне пришлось следовать за ним. Погоня довела меня до самого Каира, а потом другие дела помешали мне еще раз приехать в Испанию до войны».
Вульф откинулся на спинку и глубоко вздохнул.
«До сих пор, закрыв глаза, я вспоминаю вкус этих колбасок».
Берен кивнул, но продолжал хмуриться.
«Занятная история, мистер Вульф. Очень лестно, благодарю вас. Но, конечно, колбаски менюи».
«Тогда они не назывались колбаски менюи. Это были просто домашние колбаски в маленьком испанском городке. В годы юности, не имея большого опыта, при весьма странных обстоятельствах, я все-таки попробовал эти колбаски. Произведение высокого кулинарного искусства. Хорошо помню. Когда я ел первую, мне показалось, что это просто случайное совпадение в беспорядке смешанных ингредиентов. Но остальные имели тот же вкус, содержимое всех 3 порций. Это было гениально. Я тотчас же распознал это. Я не из тех, кто едет из Ниццы или Монте-Карло в Коридону в Сан-Ремо только потому, что Жером Берен знаменит, а колбаски менюю его шедевр. Я выражаю свое восхищение сразу, не дожидаясь всеобщего признания».
Берен все еще хмурился.
кроме колбасок Минюи, я готовлю и другие блюда».
«Конечно! Вы же мастер высокой кухни!»
Вульф ткнул в него пальцем.
«Я вижу, что чем-то огорчил вас. Вероятно, я был бестактен. Дело в том, что все это было предисловием к просьбе. Я не собираюсь доискиваться причин, почему вы 20 лет отказываетесь открыть рецепт этих колбасок. Шеф-повару есть чего опасаться. Я знаю, что был сделан ряд попыток воспроизвести их, и все неудачные».
Берен нахмурился еще больше.
«Неудачные?» — прорычал он. «Да это было просто оскорбление, преступление!»
«Именно так, согласен. Я понимаю, разумно держать рецепт в секрете, чтобы предотвратить те бездарные подделки, которые появятся в кухнях ресторанов мира, если вы опубликуете его. Существует несколько великих поваров, чуть больше хороших и несметное множество плохих. У меня работает хороший, мистер Фриц Бреннер. У него нет вдохновения, но он достаточно компетентен, и у него тонкий вкус. Он абсолютно честен, я тоже. Я умоляю вас, это та самая просьба, которой я вел все время. Я умоляю вас открыть мне рецепт колбасок Минюи».
«Великий Боже!»
Брент чуть не выронил трубку. Подхватив ее, он изумленно посмотрел на Вульфа, затем расхохотался. Поднял вверх руки и махал ими хохоча, как будто никогда в жизни не слышал такой славной шутки и желал посмеяться над ней на всю катушку. Наконец он перестал и уставился на Вульфа с презрением.
«Открыть его вам?»
— повторил он отвратительным тоном. Особенно противно было слышать такое от отца Констанцы.
«Да, сэр», — спокойно ответил Вульф. «Мне. Я оправдаю ваше доверие. Я не сообщу рецепт никому. Его не будет знать никто, кроме меня и мистера Гудвина. Моя цель — не распространение, а еда. У меня...»
«Великий Боже, поразительно! И вы действительно думаете...»
«Нет, я ничего не думаю. Я просто прошу. Вы захотите, конечно, испытать меня. Я пройду испытание. Я ни разу не нарушил данного слова. Кроме того, я готов заплатить $3000. Недавно я получил порядочный гонорар».
«Ха! Мне предлагали 500 000 франков!»
«С коммерческими целями! А это лишь просьба частного лица! Колбаски будут готовить только в моем доме, а ингредиенты будет покупать мистер Гудвин, который пользуется моим абсолютным доверием. Я должен кое в чем вам признаться. С 1928 года по 1930, когда вы еще служили в Тарлитоне в Лондоне, мой человек приходил в ресторан, заказывал ваши колбаски и пересылал мне. Я пытался понять, что вы туда кладете. Сам приглашал кулинарных экспертов, поваров и химиков. Все результаты оказались неудовлетворительными. Разумеется, дело не столько в ингредиентах, сколько в способе приготовления. У меня есть...»
«Это был Ластю?» —
ворчливо спросил Берен.
«Ластю?»
«Филипп Ластю!»
— он произнес это имя как ругательство.
«Вы сказали, что консультировались с поварами».
«О, нет, не Ластю, с ним я не знаком. Я сделал это признание, чтобы показать, что был достаточно честолюбив, пытаясь разгадать секрет самостоятельно. Но я прошу вас заключить со мной соглашение не для того, чтобы предать вас. Признаюсь еще, я согласился на это чудовищное путешествие не только потому, что приглашение делало мне честь. Главной моей целью было увидеть вас. Все, что нужно мне в жизни — читать книги, решать сложные задачи и есть любимые блюда.
Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза.
5000! Ненавижу торговаться!
Нет, — отрезал Берен. Вукчич знал об этом. Он для этого привел меня сюда.
Сэр, прошу вас, я говорил о доверии. О моем предложении никто не знает. Я начал с просьбы и снова повторяю ее. Не окажете ли вы мне любезность?
Нет.
Ни при каких условиях?
Нет.
Глубокий вздох всколыхнул брюхо Вульфа. Он покачал головой.
Я осел. Нельзя было начинать об этом в поезде. Я сам не свой.
Он протянул руку и позвонил.
Хотите пива?
Нет,
гавкнул Берен.
То есть да, я хочу пива.
Прекрасно.
Вульф откинулся на спинку и закрыл глаза. Берен снова раскурил трубку. Поезд качнуло на повороте, свет мигнул. Вульф судорожно вцепился в подлокотники. Вошел проводник и, получив заказ, скоро вернулся с бутылками и стаканами. Пока они пили пиво, я в своем блокноте рисовал натюрморт с колбасками.
«Спасибо, сэр, что вы принимаете мое угощение», — сказал Вульф. «Нет причин нам не быть друзьями. Я сделал ложный шаг. Еще до того, как я произнес свою просьбу, что-то рассердило вас в моем рассказе. А ведь он должен был польстить вам. В чем же была моя ошибка?»
Берен облизнул губы, поставил стакан на стол. Рука его инстинктивно потянулась туда, где должен был быть уголок фартука. Не обнаружив его, Берен вынул носовой платок. Потом он наклонился к Вульфу и произнес, постукивая пальцем по его колену.
«Вы живете не в той стране!»
Вульф поднял брови.
«Да? Подождите, пока не отведаете черепаху по-мэрилендски или, осмелюсь сказать, устричный пирог Нира Вульфа в исполнении Фрица Бреннера. По сравнению с американскими, европейские устрицы — просто капли протоплазмы».
«Я говорю не об устрицах. Вы живете в стране, которая терпит присутствие Филиппа Ласцио».
«Но я действительно не знаком с ним».
«Он готовит свои помои в отеле «Черчилль» в вашем Нью-Йорке. Вы должны знать это».
«А я слышал о нем, конечно, раз он равного класса с вами».
«Равного со мной? Фу!»
Руки Берена одним быстрым круговым движением выкинули воображаемого Филиппа Лассо через окно.
«Ничего похожего!»
«Прошу прощения!»
Вульф склонил голову на бок.
«Он, как и вы, один из 15 мастеров высокой кухни. Вы считаете, что он недостоин?»
Берен снова забарабанил по колену Вульфа. Было смешно наблюдать, как Вульф, который ненавидит, когда к нему прикасаются, терпит это во имя колбасок.
«Более всего Лассо достоин быть разрезанным на мелкие части и скормленным свиньем», —
процедил Берен сквозь зубы.
«Но нет, это сделает несъедобной ветчину. Просто разрубить на куски».
Он уставился на дырку в полу.
«И закопать! Говорю вам, я знаю Лассо много лет. Может, он турок? Никто не знает. Никто не знает, как его зовут. В 1920-м он украл секрет почек по-горски у моего друга Зелоты из Тарагоны и объявил рецепт своим. Зелота поклялся убить его. Он украл еще множество рецептов. В 1927-м, несмотря на мой яростный протест, он был избран в 15 лучших мастеров, а его жена, вы видели ее? Это Дина, дочь Доминика Росси из кафе «Эмпайр» в Лондоне. В детстве она не раз сидела у меня на коленях.
Он шлепнул по колену.
Вы без сомнения знаете, что ваш друг Вукчич женился на ней, а Лассо отбил у него жену. Вукчич, разумеется, убьет его, но почему он ждет так долго?
Брен потряс сжатыми кулаками.
Это собака, это змея, которая ползает в грязи. Вы знаете Леона Бланка, нашего любимого и великого Леона? Вы знаете, что он теперь прозябает в заведении без всякой репутации под названием Уиллоу Клуб в занюханном городишке Бостон? А раньше, в течение многих лет, ваш отель Черчилль славился своей кухней, потому что шефом был он. Лассо украл у него это место. Украл клеветой, ложью, придирками. Дорогой старый Леон убьет его определенно. Этого требует справедливость.
Вульф пробормотал.
Лассо уже трижды мертв. Не поджидают ли его и другие смерти?
Брен откинулся на спинку и, успокаиваясь, пробурчал.
Поджидают. Я и сам убью его.
Так он и у вас крал?
Он крал у всех. Раз Бог создал его таким, пусть Бог его и защищает.
Брен выпрямился.
Я прибыл в Нью-Йорк в субботу на борту Рекса. В тот же вечер я, движимый неуемной ненавистью, отправился с дочерью обедать в Черчилль. Мы пошли в зал, который называется «Курортный». И у кого он украл идею? Все официанты, одеты в униформу ресторанов известнейших курортов мира. Шеферда в Каире, Континенталя в Биарице, Ле Фигьер в Жуан-Ле-Пене, Дель Монте в вашей Калифорнии, Канова-Спа, куда везет нас этот поезд, и еще других. Мы сели за стол, и кого я увидел? Официанта с помоями Лассо в униформе моей собственной Коридоны, представляете? Я собирался броситься на него и спросить, где он ее взял. Мне хотелось сорвать с него униформу вот этими руками.
Он яростно размахивал ими перед носом Вульфа.
Но дочь удержала меня. Она сказала, что я не должен позорить ее. А мой собственный позор, он не в счет?
Вульф с сочувствием покачал головой и потянулся за пивом, а Брен продолжил.
«Счастье, что его стол был далеко от нас! Я повернулся к нему спиной. Но подождите, послушайте, что было дальше? Как вы думаете, что я увидел в меню горячих блюд? Ну что?»
«Надеюсь, не колбаски менюи?»
«Именно так! В меню горячих блюд под номером 4!» Конечно, для меня это не было полной неожиданностью. Я знал, что уже несколько лет Лассо набивает кишки бог знает чем и называет это колбасками менюи. Но увидеть это название здесь, в меню, четвертым по счету, весь зал, столы и стулья, все эти официанты в униформе заплясали у меня перед глазами. Если бы в этот момент появился Лассо... Я убил бы его собственными руками, но его не было. Я заказал официанту две порции. Когда я делал заказ, голос мой дрожал. Их подали на фарфоровых тарелках. Боже правый! И, похоже, они были... Даже не знаю на что. На этот раз я решительно пресек возражение дочери. Взяв каждую руку по тарелке, я поднялся со стула и со спокойной решимостью вывалил все это на середину ковра. «Что тут началось?» — примчался официант.
Я взял дочь за руку и ушел. Нас остановил метрдотель, но я заставил его замолчать. Я сказал ему значительным тоном: «Я Жером Берен из ресторана Коридона в Сан-Ремо. Приведите сюда Филиппа Лассо и покажите ему, что я сделал. Только держите меня, чтобы я не вцепился ему в горло». Я еще кое-что сказал. Это было лишнее. Затем я отвел дочь в Рустерман, где нас встретил Вукчич и успокоил блюдом своего гуляша и бутылочкой «Шато Латур» 1929 года.
«Это успокоит и тигра», — согласился Вульф.
«Так и было. Я хорошо спал. Но на следующее утро, вчера, знаете, что произошло? Ко мне в гостиницу пришел человек с запиской от Филиппа Лассо. Он приглашал меня на ланч. Можете вы поверить в такое бесстыдство? Но это еще не все. Человеком, принесшим записку, был Альберто Мальфи».
«Да, я и его должен знать».
«Не теперь. Теперь-то он не Альберто, а Альберт. Альберт Мальфи. А прежде был корсиканец, который работал шинковальщиком в крохотном кафе «Ваяччо». Я откопал его там, привез в Париж, я работал тогда в Провансале, учил его и сделал из него хорошего повара. Теперь он главный ассистент Лассо в Черчилле. Лассо сманил его у меня в Лондоне в 1930-м. Сманил моего лучшего ученика и насмеялся надо мной. И эта нахальная жаба присылает его ко мне с приглашением на ланч. Альберто появляется передо мной в визитке, кланяется и, как будто ничего не случилось, подает эту записку на безукоризненном английском языке».
«Как я понимаю, вы не пошли».
«Фу! Чтобы я ел его отраву? Я пинками выставил Альберто за дверь».
Берена передернула.
«Никогда не забуду, однажды, в 1926 году, когда я был болен и не мог работать...»
Он поднял указательный палец.
«Я чуть было не доверил Альберто рецепт колбасок Минюи. Великий Боже, если бы я это сделал! Он готовил бы их теперь для Лассо! Ужас!»
Вульф согласился. Он уже прикончил вторую бутылку и завел учтивейшую речь, полную понимания и сочувствия. Я слушал с истинной болью. Он обязан был понять, что все его старания напрасны, ему никогда не удастся получить то, чего он добивается. Я негодовал, глядя, как он унижается, стараясь заслужить расположение этого колбасника с бешеными глазами. Кроме того, поезд навевал на меня сон, я просто не мог удержать глаза открытыми. Я встал. Вульф посмотрел на меня.
«Да, Арчи».
«В вагон-бар», — сказал я решительно, открыл дверь и вышел. Было уже больше 11, и в вагоне-баре было довольно пусто. Двое молодых парней, каждый из которых мог бы позировать для рекламы шампуней, пили хайбл, а еще куча краткостриженных джентльменов и дам с искусственной сединой, которые вот уже 30 лет называют проводника не иначе, как Джордж. Вукчич и мисс Берен сидели с пустыми стаканами. Разговор у них не клеился. Рядом с ней пристроился голубоглазый атлет с квадратной челюстью в скучном сером костюме из тех, о ком лет через 10 скажут, что он сам себя сделал. Я подошел к ним, и атлет посмотрел на меня поверх книги, явно собираясь освободить мне место. Но Вукчич опередил его.
«Садитесь на мое место, Гудвин. Я уверен, мисс Берен не станет возражать. Я почти не спал прошлой ночью».
Он попрощался и ушел. Я расположился и поманил официанта. Выяснилось, что мисс Берен страшно нравится американское имбирное пиво. Себе я заказал стакан молока. Наши требования были удовлетворены, и мы потягивали напитки. Она обратила ко мне свои фиолетовые глаза, Они казались еще темнее, чем обычно. И я понял, что вопрос, который она собирается задать, не был бы задан при свете дня. С дрожью в голосе она произнесла: «Вы действительно детектив, правда? Мистер Вукчич как раз говорил мне, что обедает каждый месяц у мистера Вульфа, и вы живете там. Он говорил, что вы очень храбры и трижды спасли мистеру Вульфу жизнь». Она покачала головой и продолжала буравить меня глазами.
«Вукчич очень мало знает о работе детектива», — мягко возразил я.
«О, нет», — прожурчала она. «Я не так молода, чтобы быть такой глупой. Я окончила школу 3 года назад».
«Прекрасно», — махнул я рукой. «Забудем о лошадях. В какой же школе учатся там девушки?»
«Я ходила в школу при монастыре. В Тулузе».
«Вы не похожи ни на одну монашенку, какую я когда-либо видел».
Она прикончила свое пиво и расхохоталась. «Никакая я не монашенка. Я не очень религиозна. Матушка Сесиль всегда говорила нам, девушкам, что самая чистая и приятная жизнь — это служение людям. Но я обдумала это и решила, что лучше всего жить в свое удовольствие как можно дольше, а уж когда станешь толстой или больной, или обзаведешься большой семьей, тогда можно начать служить людям. Разве вы так не думаете?»
«Не знаю», — с сомнением покачал я головой. «Я весьма силен в служении, а вы уже успели пожить свое удовольствие?»
Она кивнула. «Иногда удавалось. Мама умерла, когда я была совсем юной, а папа установил для меня множество всяких правил. Я видела, как ведут себя американские девушки, когда приезжают в Сан-Ремо, и решила вести себя так же, но обнаружила, что не знаю, как это делается. И все равно, когда я плавала на яхте лорда Джерли вокруг мыса без сопровождающих, папа сказал, что не следует этого делать».
«Джерли был на борту?»
«Да. Но он ничего не делал. Он заснул и упал за борт. А мне пришлось 3 раза менять курс, чтобы вытащить его. Вам нравятся англичане?»
Я поднял бровь. «Ну, думаю, англичанин мог бы понравиться мне при определенных обстоятельствах. Ну, если бы, например, нас выбросило на необитаемый остров, и 3 дня мне нечего было бы есть, а он поймал бы кролика. А если там нет кроликов, так дикого кабана или, на худой конец, моржа.
А вам нравятся американцы?»
«Не знаю», — рассмеялась она. «С тех пор, как я выросла, я встречалась лишь с некоторыми в Сан-Ремо, и мне казалось, что они забавно говорят и стараются все делать первоклассно. Я имею в виду мужчин. В Лондоне мне нравился один богатый пожилой американец с больным желудком, который жил в Тарлитоне. И папа готовил ему специальные блюда. Уезжая, он сделал мне красивые подарки. Мне кажется, большинство из тех, с кем мы встречались в Нью-Йорке, имеют приятную наружность. Вчера в гостинице я видела одного очень красивого. У него нос напоминает ваш, а волосы чуть светлее. Я не могу сказать, нравятся ли мне люди, пока хорошо не узнаю их».
Она продолжала говорить, но я отвлекся, занявшись сложным исследованием. Когда она закончила пить имбирное пиво, я отвел взгляд от ее лица, чтобы рассмотреть другие детали. Она закинула ногу на ногу, как делают американские девушки, не особенно беспокоясь о юбке. Вид от ступни хорошей формы до правильно вылепленного колена удовлетворял самым высоким требованиям. Чем дальше, тем лучше. Но вот беда. Я обнаружил, что атлет с квадратной челюстью смотрит в книгу лишь одним глазом, другой же устремлен на тот же интересный предмет, который изучал я. Моя внутренняя реакция на это была асоциальной. Вместо того, чтобы обрадоваться, что у меня есть товарищ, который разделяет со мной удовольствие, я ощутил бесконтрольное желание сделать сразу 2 вещи – свирепо взглянуть на атлета и попросить мисс Берен одернуть юбку. С трудом собравшись с мыслями, я попытался рассуждать логически. Лишь одно может оправдать мое возмущение и желание заставить его прекратить смотреть на эту ногу. Эта нога принадлежит мне. Следовательно, или я считаю ее частью своего тела, или я желаю владеть ею. Первое абсурдно, эта нога не часть моего тела. Второе опасно. Учитывая ситуацию, есть лишь один этичный способ получить эту ногу. Она все продолжала говорить. Я залпом выпил остатки молока, что вообще-то не в моих привычках. Дождался паузы и повернулся к ней, словно рискуя утонуть в темно-фиолетовых глазах. «Именно так», — сказал я, — «чтобы узнать людей, нужно время. Как можно рассуждать о человеке, пока не познакомишься с ним? Возьмите, например, любовь с первого взгляда. Она смешна? Помню, как я впервые встретил свою жену. Я сшиб ее велосипедом на Лонг-Айленде. Удар был не очень сильный, но я поднял ее и отвез домой. И пока она не прислала мне счет на 20 тысяч долларов за причиненные телесные повреждения, я вовсе не сходил с ума от того, что вы называете любовью. А потом случилось неизбежное, и пошли дети. Кларенс, Мертон, Изабель, Мелинда, Патриция и...»
«Мне казалось, мистер Вукчич говорил, что вы не женаты».
Я замахал рукой. «Я не так уж близок с Вукчичем и никогда не говорю о семейных делах. Знаете ли вы, что в Японии упомянуть в разговоре о жене считается так же неприлично, как спросить, не болит ли у собеседника живот? Это все равно, что сказать ему, что он начинает лысеть или что у него грязные носки».
«Так значит, вы женаты?»
«Конечно, женат и очень счастлив.
А как зовут остальных детей?»
«Ну, кажется, главных я назвал, остальные еще совсем карапузы». Я продолжал болтать с ней со смешанным чувством печали и облегчения, как у человека, которого оттащили от края пропасти, куда он собирался шагнуть. Но тут возникло странное обстоятельство. Не спорю и охотно допуская, что это была всего лишь случайность. Болтая со мной, она вытянула правую руку со стаканом пива на подлокотнике кресла, как раз туда, где сидел голубоглазый атлет. Я не видел, как стакан начал наклоняться, готов поклясться, что она смотрела на меня. Когда я, наконец, обратил на это внимание, светло-коричневая жидкость уже лилась на серые брюки атлета. Я выхватил у нее стакан, она обернулась и ахнула, а тот покраснел и полез за платком. Ничего не берусь утверждать, но уж очень странное совпадение, если девушка через 5 минут после того, как узнала, что один мужчина женат, случайно обливает имбирным пивом другого.
«Ой, я надеюсь, это отойдет. Так неловко, мне так жаль. Я не думала, я не видела».
«Все в порядке», — пробормотал атлет. «Правда, правда же в порядке, это отойдет». И так далее. Я смаковал эту сцену. Наконец он окончательно перешел на китайский, но собрался с мыслями и обратился ко мне на родном языке. «Ничего страшного, уверяю вас, сэр, правда? Разрешите представиться. Толман. Барри Толман, прокурор округа Мерлин, Западная Виргиния». «Значит, он стервятник и политикан. Ничто в моих прежних встречах с прокурорами не побуждало меня с любовью хранить их фотографии, но я не видел причин быть грубым. Я представился, представил его Констанце и предложил в возмещение ущерба угостить выпивкой. Себе я заказал еще молока и, потягивая его, наблюдал за развитием знакомства. Я только изредка вставлял отдельные замечания, чтобы не создалось впечатление, будто я злюсь. Когда мой стакан наполовину опустел, Барри Толман сказал: «Я слышал, простите, я это сделал ненарочно, я слышал, что вы упомянули Сан-Ремо. Я никогда не бывал там. В 1930-м я был в Ницце, в 1931-м в Монте-Карло. Кто-то, не помню кто, сказал мне, что обязательно нужно увидеть Сан-Ремо, потому что это самое красивое место на Ривьере, но я не поехал. Теперь, ну, теперь я верю этому».
«О, вы должны были поехать!»
В ее голосе снова была дрожь, и я счастлив был это слышать.
«Холмы, виноградники, море!» «Да, конечно, я очень люблю природу. А вы, мистер Гудвин, любите?»
Тут последовал толчок и лязг тормозов. Поезд миновал стрелку.
«Любите вы природу?» — закончил он.
«Разумеется», — кивнул я и сделал глоток.
«Как жаль, что сейчас ночь», — сказала Констанца. «Я могла бы смотреть в окно на Америку. Мы ведь проезжаем скалистые горы».
Толман не засмеялся. Не было нужды оборачиваться, чтобы узнать, как он смотрит в ее фиолетовые глаза. Он объяснил, что скалистые горы находятся за 1500 миль отсюда, но местность, по которой мы едем, тоже красивая. Он рассказал, что трижды ездил в Европу, но не нашел там ничего, кроме исторических памятников, что могло бы сравниться с Соединенными Штатами. Как раз там, где он живет, в Западной Виргинии, горы ничуть не хуже, чем в Швейцарии. Он нигде ничего не видел красивее своей родной долины, особенно того места, где стоит знаменитый курорт Канова-Спа. Это его родина.
«Но я как раз туда еду!» — воскликнула Констанца. «Конечно же, в Канова-Спа!» «Я так и думал!»
Его щеки порозовели. «То есть три вагона из этого поезда идут туда, и я подумал, что, возможно, встречу вас там. Хотя, конечно, я не веду там светскую жизнь».
«И мы встретились в поезде. Я, правда, пробуду там недолго. Но раз вы говорите, что там красивее, чем в Европе, я не могу дождаться, когда увижу Канова-Спа. Но предупреждаю, я люблю Сан-Ремо и море. Вы, конечно, ездили в Европу с женой и детьми?»
«О, нет!» Он был ошеломлен.
«Конечно, нет! Разве я выгляжу таким старым, чтобы иметь жену и детей?»
«Щеголь проклятый», — подумал я, — «этого ты мог бы не говорить». Мой стакан был пуст. Я поднялся. «Извините, друзья, я пойду проверю, не вывалился ли из поезда мой шеф. Я скоро вернусь, мисс Берен, и провожу вас к отцу. Вряд ли вы уже приобрели привычку вести себя как американские девушки». Никто из них не заплакал, видя, что я ухожу. В ближайшем вагоне я столкнулся с несущимся по проходу Жеромом Береном. Он остановился, я вынужден был сделать то же самое.
«Моя дочь!» — прорычал он. «Вукчич отставил ее!»
«С ней все хорошо», — ответил я. «Она беседует с моим приятелем, которого я ей представил. Мистер Вульф в порядке?»
«В порядке? Не знаю. Я только что расстался с ним».
Он бросился вперед, а я пошел своей дорогой. Вульф был в купе один. Сидел на диване, вцепившись руками в подлокотник, глаза широко открыты. Воплощенное отчаяние.
«Жизнь прекрасна», — радостно сказал я. «Мы будем резвиться на зеленой траве, а вокруг нас будут порхать бабочки».
«Заткнись!»
Не мог же он сидеть так всю ночь. Пришлось решиться на подвиг. Я позвонил, чтобы проводник приготовил постель. Потом подошел к Вульфу, но нет. Помню, в старинном романе, который как-то попал мне в руки, было подробно описано, как очаровательная молодая девушка вошла в спальню и своими прелестными пальчиками прикоснулась к застежке платья. «А теперь, — говорилось там, — мы должны покинуть ее. Мы с вами, дорогой читатель, должны проявить деликатность. Нельзя подсматривать девичьи тайны. Ночь распростерла свои опахала. Поступим так же, читатель».
«Что ж, я согласен», —